Доброе утро всем, кто слушает Веда Радио. И должна заметить, что это утро действительно доброе. Прямой эфир начинается у нас прямо сейчас, 9:00 по московскому времени. И у нас появляется в эфире. В эфире появляется Денис Кузнецов. Я напомню, что несколько прямых эфиров на Веда Радио уже проходило с этим человеком. И в то время Денис приходил к нам прямо в студию. Но сейчас он находится не здесь, не возле меня и даже не в этой стране, но благодаря чудесной программе Skype, которая нас очень часто выручает, мы сможем услышать Дениса. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад этой встрече, и сегодня мы будем продолжать нашу тему. Это очень большая, объемная тема – методы гармонизации влияния планет на здоровье и судьбу человека. И сегодня мы с вами поговорим, я хочу напомнить о том, о чем мы говорили немножко. И мы подойдем с другой стороны к этой теме. Итак, как мы знаете из прошлых лекций, джотиш – это не просто какая-то прикладная дисциплина. Это дисциплина, которая глубоко связана вообще с ведической философией. И уникальность ведического знания в том, что все дисциплины, которые входят, относятся к ведическому знанию, они обладают таким качеством, как синкретизм или целостность знания. То есть есть взаимосвязь. Тот специалист, который занимается джотиш, например, он знает основы астрологии, космологии, ведической философии. И без этого невозможно его функционирование как специалиста, потому что те же самые, например, заболевания, какие-то трудности в жизни, если мы их рассматриваем в целостном подходе, то они связаны с определенными планетами. Планеты связаны с определенными качествами характера. Они связаны с определенными сферами жизни. И джотиш – это свет знания. То есть свет знания, который рассеивает тьму невежества в нашем сердце, в нашем разуме. И дает возможность человеку меньше совершать каких-то поступков, то есть карму. Да? Карма означает действие. Меньше неблагочестивой кармы, тем самым позволяет существенно облегчить его жизнь. И если мы говорим о том, что значит рассеивать тьму невежества, то есть, например, болезни и страдания, присущи гунам страсти и невежества, в гуне благости как таковых болезней нет. Почему? То есть, Олеся, как вы думаете, почему в гуне благости нету болезней и страданий?
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, нужно разобраться, из чего исходят эти все болезни и страдания, из-за нашего неправильного поведения или образа жизни. А гуна благости, как я понимаю, это как раз самое, что ни на есть правильное отношение ко всему, поведение, правильность, угу. Добро, угу. Благость. Вот оно.
Ну да, вы в правильном направлении мыслите, Олеся, действительно. То есть гуна благости означает, что человек находится в гармонии с собой и окружающим миром, да? То есть он не создает викарму, неблагочестивую, да, тяжелую карму. Он находится в ритме с Вселенной. И, например, джотиш, одна из задач джотиш в том, чтобы помочь ему находиться в этом ритме. Например, мы знаем, вчера были экадаши. То есть и экадаши – это благоприятный период для того, чтобы То есть два раза в месяц такие дни для того, чтобы очистить свое как грубое физическое тело, так и тонкое тело ума. То есть это время благоприятно. Если человек об этом не знает, да, скажем, он в силу каких-то обстоятельств не знает об этом, да, то есть незнание означает тамагуна, да, то есть гуна невежества, незнание, неведение. И он тем самым, получается, он не попадает в ритм Вселенной, да. Или, например, человек не знает, когда ему нужно, например, зачатие ребенка, да. Вот Веда говорится о том, что почему у нас, вот наше общество переживает, скажем, время не очень легкое, да, то есть какие-то трудности в обществе, потому что неблагочестивое потомство, то есть с каким сознанием люди зачинают ребенка, в какой период, да, если это период, например, есть в каждой сутки, делятся на определенные периоды. Есть такие периоды Раху-Кала, да, то есть когда влияет планета Раху. И считается, что это время неблагоприятно, не только для зачатия, но и для каких-то действий.
Это в каждых сутках такое время есть?
Каждые сутки, да, 1.5-2 часа где-то есть время, как называется Раху-Кала, да, то есть в это время не рекомендуется, например, там, бракосочетание, да, то есть когда люди регистрируются, не рекомендуется делать какие-то покупки, какие-то переговоры вести, начинать какие-то дела. То есть считается, что это неблагоприятное время. И вот мой знакомый астролог, он говорит, несколько раз он покупал какую-то технику, если это попадало на это время, то потом у него возникали трудности.
Угу. Насколько я понимаю, это время каждый раз по-разному высчитывается, да? Это не постоянный час какой-то?
Да, дело в том, что каждый день сдвигается, да, так как планеты двигаются неравномерно, и в разное время, обычно в разное время. Это несложно посчитать, и даже есть программы, которые показывают Раху-Кала каждый день для каждого региона. То есть это можно посчитать. И, соответственно, если люди... закат солнца и восход солнца, и в это время тоже неблагоприятно зачатие, например. И когда люди подходят к этому безответственно, да, то есть они не понимают этих ритмов, циклов, то тем самым они уже предзадают определенные трудности в своей жизни. Да?
Вы знаете, наши слушатели уже несколько подкованы в этом вопросе, потому что много эфиров у нас, немного, но какое-то количество эфиров у нас прошло уже с Еленой Бычковой. Эфиры у нас проходят вечером по четвергам. Она как раз и рассказывает о подготовке к зачатию, о ведическом подходе к этому вопросу. Много интересного наши слушатели уже слышали.
Великолепно. Просто я хотел акцентировать именно с точки зрения джотиш, да, на этих моментах, с точки зрения джотиш. И если мы разбираем дальше, то джотиш – это наука самореализации. То есть задача в том, чтобы человек начал понимать свою собственную природу. И если астролог, он не дает своей консультации такой возможности человеку, да, то считается, что это умаление той роли джотиш, да, которая как часть ведического знания играет в жизни человека. И одним из признаков духовности является самоосознание, да, то есть джотиш помогает человеку достичь этой цели. Самосознание – это одна из целей человеческой жизни. То есть самосознание означает обращение внимания своего ума и чувств на познание своей собственной природы. То есть когда человек начинает задавать вопросы, кто я, какова моя природа, для чего я здесь нахожусь. Это один из способов гармонизации влияния планет, потому что когда человек начинает задавать такие вопросы, его начинает интересовать знание, которое выходит за рамки, ну, просто целей материальной жизни, да, то есть обустройство, обустройство в этом материальном мире, то он обращается к истинным целям человеческой жизни. И мы знаем, что, например, западные страны, они, скажем, там у людей больше возможностей, да, в силу того, что они имели некое благочестие, и планета Венера, она дает им результаты их благочестивых поступков. И с одной стороны, это хорошо, да, то есть люди имеют очень много материальных возможностей, так называемый блеск Венеры, то есть люди получают возможность в образовании, в обустройстве, материальном обустройстве. Таким образом, с одной стороны, все благоприятствует их духовному развитию, да, но почему тогда на Западе, скажем, меньше интерес к таким вопросам? Как вы думаете, Олеся?
На Западе меньше интерес к таким вопросам? Ну, возможно, меньше каких-то проблем, которые заставляют людей мыслить, да, что-то менять в своей жизни, больше комфорта, который провоцирует именно на какую-то бездеятельность.
Естественно, да. То есть, смотрите, получается здесь, с одной стороны, люди более благочестивые, да, потому что они, ну, заслужили это своими поступками, действиями. Но, с другой стороны, попадая, то есть Венера таким образом испытывает, да, то есть влияние Венеры сильное на эти страны, она таким образом испытывает. То есть она дает, вот, это то, что вы получили, заслужили. Да, то есть у вас есть все возможности для развития. И человек, он попадает под власть иллюзии, энергии майя. Да? То есть это испытание, определенное испытание. И таким образом он забывает о своих целях, задачах, с которыми душа пришла в этот мир. Он забывает о своей человеческой природе, о целях, задачах жизни человека.
То есть, получается, когда у человека все вроде бы хорошо, это на самом деле не совсем хорошо.
Ну, да, можно сказать так, что человек, если он не предпринимает каких-то действий к своему развитию, да, он потихонечку может деградировать. И в этом смысле, вот когда в наших странах, да, там на Востоке, сама ситуация, она немножко побуждает человека к действию. Да, вот мы говорим, методы гармонизации планет. То есть предполагается, что что-то там дисгармоничное, что-то неправильное, но это немножко неверно, да. На самом деле, в какой-то мере, вот какое-то несовершенство, да, какое-то неблагоприятное влияние той или иной планеты, оно, может быть, даже побуждает человека к большим действиям, оно его стимулирует, да, стимулирует к совершению каких-то усилий, да, то есть оно его стимулирует, и на самом деле оно может быть даже благоприятно.
Я слышала такое утверждение, что кризис в жизни человека – это как раз показатель того, что человек развивается. А когда все гладко, спокойно, тишь да гладь, как говорят, то это означает, что просто человек уже деградирует.
Ну, и вот наша задача, да, вот наша задача лекции в том, чтобы вдохновить людей. Да, если даже у вас, скажем, все гладко, хорошо, то не надо ждать, да, когда оно станет нехорошо. Если вы сейчас уже возможности есть, да, то есть благоприятный период, вы начинаете заниматься своим развитием, то вы тем самым закладываете своего, делаете своего рода депозит на будущее. И конечная цель, да, цель науки Джотиш и всех наших мер гармонизационных, это помочь человеку достичь его конечных целей в жизни. И если астролог, он не дает понимания, то есть не дает понимания того, для чего мы делаем, совершаем те или иные действия, а специальные астрологические, либо еще какие-то упаи, да, то он занимается греховной деятельностью, да, то есть он, например, ну, человек пришел, нужно там помочь, там, консультацию, да, дает, например, там, по бизнесу, там, еще почему-то, и он не дает понимания того, что глубоких целей, да, то тем самым считается, что это неблагоприятно. И наш путь, он начинается оттуда, где мы находимся. То есть есть этапы, цели человеческой жизни. И они связаны с ключевыми целями ведической философии, которые освещаются в ведической философии. То есть первая цель – это дхарма. Да? То есть человек, начиная выполнять свою дхарму, дхарма означает призвание, род деятельности, который следует выполнять. И дхарма, она, например, связана с планетой Юпитер. То есть каждая планета, она имеет точки, то есть так называемые возрастные точки. Кроме того, что в карте у нас есть положение, да, есть периоды планет, есть еще так называемые возрастные точки. И как вы думаете, Олеся, вот когда человек начинает задумываться о своей дхарме, то есть какой возраст, во сколько лет Юпитер включается, он начинает очень сильно влиять, и у человека много-много мыслей возникает по поводу своей дхармы, предназначения. Как вот вы думаете?
Ну, вы знаете, вот по своим наблюдениям я могу сказать, что это происходит где-то годам 27. Это, мне кажется, вот так где-то такой же философский возраст, потом уже как-то так человек более зрелый, к 30 уже годам. Но у каждого человека это по-разному, вероятно. Хотя, в принципе, мы в детстве уже о чем-то задумываемся. А кем ты будешь? Космонавтом, да?
А-а-а.
Тоже
да,
дхарма. Да. Вот, смотря с какой стороны посмотреть.
Угу. На самом деле у всех людей приблизительно в одном возрасте начинает возникать. То есть Юпитер активизируется, да, вот в это время считается, начинается, человек начинает задумываться об этих вопросах. И это время 16 лет. То есть 16 лет, как ни странно, да, Юпитер это гуру, да, духовная планета, то есть та, которая отвечает там за наши цель жизни, смысл жизни. 16 лет, мы знаем так называемый подростковый кризис, и он именно связан с этим. То есть, если человек не готовился к этому, он не проходил обучение, то есть у него не было подготовки к тому, что этот период, он рано или поздно придет, да, и в ведическом обществе знали об этом, и поэтому юноши и девушки, они учились в так называемых гурукулах, то есть духовной школе, где давались знания, ведическую философию, пониманию каких-то азов, которые, то есть к 16 годам считалось уже человек, он обладал достаточным количеством знаний, у него было реальное практическое образование для того, чтобы определиться, в какой же сфере он может лучше всего реализовать себя и помочь не только себе, но и окружающим людям. Потому что считается, вот в нашем обществе сейчас, я, например, встречаюсь с тем, что люди как обращаются, например, как к астрологу, да, то есть люди уже там 30 лет, 40 лет, и трудности с самоопределением. То есть непонимание, чем заниматься, почему идет депрессия, стресс, от чего. Потому что человек, он часто идет наперекор своему предназначению, своей дхарме, и через какое-то время он начинает испытывать страдания, да, то есть параматма, или душа в сердце, она начинает посылать подсказки, что что-то идет не так, что и один из признаков это, я уже на прошлой лекции говорил, да, Юпитер, например, один из признаков того, что человек начинает испытывать состояние депрессии, то есть вдруг ни с того ни с сего ему ничего не хочется делать, да, он не понимает, зачем он вообще это делает. Это один из признаков того, что, возможно, вы не следуете своей дхарме. И классический пример, это пример, например, с женщинами, да, то есть или девушка в 16 лет. О чем обычно задумывается девушка в это время? То есть, и о чем ей нужно будет задумываться? Вот о чем она задумывается в это время? Как вы думаете, Олеся? О чем обычно?
В 16 лет? Думает...
Да.
Ой, я вспомнила свои 16 лет, о чем-то я тогда задумывалась. Такие весенние легкие мысли были, какая-то влюбленность постоянная. Ну, такие мысли, как-то учиться не очень хочется. Ну, ага. Вот 16 лет.
Ага. И обычно, как мы знаем по опыту, то есть люди поступают, молодые девушки, они поступают в какое-то учебное заведение. Да?
Угу.
И получается, учеба, карьера, работа, а что, то есть какая одна из сущностных признаков, да, женщины, что отличает ее от мужчины, то есть и связано с ее дхармой. Что это может быть?
Что это может быть? Ну, предназначение женщины быть матерью, это всем известно.
Да.
В этом основное отличие.
Да, вы правы, Олеся. То есть одна из дхарм женщины – это привести душу, да, то есть привести душу в этот материальный мир, то есть помочь кому-то воплотиться в этом материальном мире. Именно с 16 до 25 лет, да, то до 25 лет наиболее благоприятный период для того, чтобы родить ребенка. И если женщина, она в это время по каким-то причинам не может этого сделать, то потом могут быть трудности. И часто так и получается. То есть, например, сейчас достаточно много женщин, которые в это время, они все свои силы направляют на то, чтобы учиться, достигать каких-то профессиональных высот. Да? То есть они, по сути говоря, не следуют своей дхарме. И потом, через какое-то время, обычно к 30 годам, да, то есть происходит период, карма уже накопилась, да, то есть у женщины начинаются изменения, да, то есть вот это вот результаты ее поступков начинают вызывать в уме сильное беспокойство. И оно обосновано. То есть, если женщина, она начинает думать о том, о своей дхарме, да, выполняю свою дхарму или нет. И в западном обществе это уже практически норма, что женщины рожают достаточно поздно. Отсюда потомство, ну, дети, они уже в какой-то мере ослаблены, да, в какой-то мере ослаблены. И вот эти трудности, они потом влияют, если женщина, не получает реализовать свою дхарму как матери, то это потом будет оказывать влияние на ее последующую жизнь.
А как же вот осознанный подход к этому всему, разум? Ведь женщина должна не просто родить ребенка, она еще должна научить его уму-разуму, научить, как жить. Для этого самой нужно обладать этим пониманием жизни. Вот как-то 16-20 лет, как-то, наверное, не очень много понимания жизни.
Да, считалось так, что... То есть то же самое в Джотиш, да, говорится о том, что женщина рождала ребенка, и после этого она могла уже заниматься образованием. И если мы сейчас смотрим, то как же женщина может заниматься образованием? Она же одна, ей же нужно воспитывать детей. Но на самом деле в ведической культуре женщине помогали, ну, например, семья была расширена, да, то есть были бабушки, сестры, и у женщины была возможность обучения, заниматься обучением. То есть она реализовала свою одну дхарму, и дальше она могла, если было желание, она могла...
Так, куда-то пропал у нас Денис. Мы его перестали слышать, мы его уже не слышим, но, надеюсь, сейчас эта ситуация изменится, и мы узнаем, что же все-таки могла женщина в ведические времена. Да, говорим мы на самом деле о гармонизации влияния планет на наше здоровье и судьбу, но в контексте этой темы рассматриваем очень много разных вопросов. В конце концов, все касается нашей судьбы, нашего здоровья также, и все это мы хотим, конечно же, гармонизировать. В этом нам помогает Денис Кузнецов, с которым мы общаемся сегодня в эфире. Напомню, что вы слушаете Веда-радио. Сейчас мы снова попытаемся связаться с Денисом.
Да. Алло.
Вы с нами, алло. Денис, прекрасно.
Да. Все в порядке. Значит,
да.
И таким образом это помогало ее самореализации, то есть реализации одной из составляющих ее дхармы. Сейчас же мы видим тенденцию в том же западном обществе, то, что проникает у нас, уже даже передачи на эту тему, это так называемое направление child-free, да? То есть, может быть, вы слышали об этом. То есть, пропагандируется child-free, то есть свобода от детей. Дети мешают удовлетворению, наслаждению, да, мешают нашему счастью.
Ой, что-то там у вас трещит, что-то, что мешает нашему эфиру. Возможно, вы касаетесь микрофона, и у нас такой звук неприятный появляется.
Да, простите.
Да, мы услышали о Child Free, такое название.
Да.
Как же так? Как такое вообще может происходить? Мне непонятно.
Ну, смотрите, объяснение простое. То есть, если мужчина и женщина в своей семейной жизни, они культивируют гедонистическую философию, то есть философию наслаждения, они увеличивают влияние ложного эго и, соответственно, неблагоприятных качеств характера, то и потомство будет, скажем так, не с лучшими качествами характера, да, то есть оно будет... Ребенок, он приходит как учитель, и обычно это взаимное обучение. То есть ребенок, он... помогает, но так как эти люди, они не очищали свою жизнь, да, то есть они не совершенствовали качество характера, то ребенок будет с такими, да, с какими-то воспитательными мерами, они уже подсознательно чувствуют опасность, и поэтому, ну, зачем нам заводить ребенка, он же может принести много страданий и будет мешать нашему счастью. Но это ложная концепция, которая исходит из иллюзий, да, то есть неправильного понимания целей и задач человека, его жизни.
Да, действительно, бывает так в нашем современном обществе, мы уже не удивляемся ничему. А наших слушателей Веда-радио, я думаю, правильное понимание всех этих вопросов, но еще и дополнительные вопросы имеются, чтобы окончательно уже разобраться во всем этом. Сейчас я просто сообщу о том, куда можно присылать свои вопросы, а зачитывать я их буду через несколько минут. Итак, я напомню, с апреля месяца у нас новый почтовый ящик. Зовут его эфир@vedaradio.ru. Зовите, он откликнется и передаст вам ваш вопрос именно мне. Я его зачитаю Денису. Также можете дозваниваться по скайпу Веда-радио. Простой наш логин. Прямой эфир с Денисом Кузнецовым продолжается.
Угу. И в ведической культуре считалось, что каждый человек, он уже имеет от рождения, у него есть некие предрасположенности, способности. И если он следует своей дхарме, да, то есть он начинает следовать своим талантам, способностям, их реализовывать в служении другим, да, то есть у каждого есть какая-то способность, при помощи которой реализую ее, да, в служении другим, в служении людям, обществу, он получает все необходимое для его существования. То есть материальные ресурсы, средства, которые позволяют ему реализовываться в жизни, да, и содержать семью, и реализовывать какие-то свои какие-то свои намерения, желания. То есть, следуя своей дхарме, человек начинает достигать артхи, да? То есть, следующая цель, этап. И артха, она связана, если мы посмотрим, планета Солнца, да? То есть, следующая точка, это, как вы думаете, Олеся, в каком возрасте?
В каком возрасте что? Еще раз уточните.
Какой возраст может соответствовать этому периоду? Да, то есть человек начинает достигать своей артхи.
Вот я вас, знаете, что хотела попросить, чтобы вы объяснили, что такое слово артха. Возможно,
не всем
это понятно.
То есть артха – это означает определенное положение, благосостояние, в том числе финансовое благосостояние, богатство. То есть, смотрите, человек следует своей дхарме, и он постепенно начинает реализовывать и достигать артхи. Да? То есть артха – это как положение, материальное благосостояние. И артха, она связана с несколькими планетами, но первая точка – это точка, когда начинает влиять солнце. Да? То есть люди начинают утверждаться в жизни. Они чувствуют, что они чего-то могут достичь, что-то дать, у них появляются амбиции определенные, это тоже связано с солнцем. И такой возраст...
Но это уже точно после 30.
После 30. Ну, на самом деле это 22 года.
О, я опять не угадала. Что-то совсем меня тянет куда-то в более поздний возраст.
Ну, вы правы, Олеся, потому что в нашей культуре люди, они находятся, часто люди находятся вне ритма, да, то есть, и, конечно, если в 16 лет человек еще не знает каких-то азов, да, то есть ему тяжело в этой жизни адаптироваться, какой дхарме, он еще не знает дхарме, а дхарме многие начинают понимать уже там в 40 лет, там, или что у них, оказывается, есть какая-то дхарма. Естественно, этот период, он все начинает смещаться. И в это время мы видим подростки, юноши утверждаются в жизни. Но каким образом они утверждаются? У них много амбиций, много желаний. Солнце начинает влиять, оно активизирует эту часть психики. И это вместо того, чтобы идти то есть направить эту силу на реализацию, да, то есть на развитие качеств характера определенных, на силу воли, да, она идет в ложное эго, да, то есть какие-то ложные образы, деструктивные качества характера, но очень много этой силы, да, силы, она куда-то должна деться. И мы видим, что, ну, говорят, ну, это вот юношеский максимализм, юношеские глупости. Просто эта энергия, параматма, если душа, она дает нам эту энергию. Ну, а как мы ее уже используем, да? Как мы ее используем? Если мы действуем в ритме, в согласии с природой, да? Если мы направляем это для реализации своего предназначения, раскрытия тех целей, этапов жизни, да, которые проходит человек, то мы получаем благоприятный результат. Если нет, то тогда человек просто растрачивает эту силу. Естественно, у него уже он не получает достаточно силы для реализации следующего этапа цели жизни, то есть это достижение камы. Что такое кама? Ну, многие слышали только о... Любое понятие в ведической культуре, оно может быть в трех гунах. И слышали только в гуне невежества. Кама, как там, кама-сутра, да, то есть какие-то понимания в гуне невежества, да, то есть как наслаждение чувств, наслаждение нашего вожделения. И это ложный образ, да, то есть он не отражает полноту понимания этого термина. И как вы думаете, Олеся, в каком возрасте время для реализации камы?
Ой, я уже боюсь отвечать, потому что я что-то совсем не угадываю с возрастом. Ну, я уже как-то логически так только могу что-то... Давайте лучше вы скажете. Вот мне уже стыдно будет, если я третий раз вообще мимо.
Да, на самом деле это возраст, когда включается Венера. Венера, она включается в 25 лет. То есть 25 лет считается человек... У него уже есть дети, семья, он уже определенная артха, да, то есть благосостояние, и приходит время, когда его чувства удовлетворяются, то есть чувства успокаивают. Ну, это в идеальном варианте, конечно, 25 лет. То есть человек обретает некое удовлетворение, умиротворение. И то... та же самая Венера, то есть, например, вот русский язык, он связан с санскритом, у него есть глубокие смыслы. И слова они часто показывают, например, слово «удовольствие». Удовольствие, если мы правильно понимаем, да, то есть «ут» — это мужской половой орган. И что означает удовольствие? Если мы понимаем в гуне невежества, это означает просто распущенность. То есть тот человек... который не контролирует ведической философии, есть такие шлоки, да, тот человек, который не контролирует побуждение языка, желудка и гениталий, он не может обладать самообладанием, и, то есть он не может контролировать свои чувства, и ему очень тяжело развиваться в жизни, да, то есть неконтролируемые чувства, они порождают болезни и страдания. Потому что неконтролируемая, вот эта неконтролируемая энергия жизни, она дает всевозможные побуждения для ума и чувств, которые приводят его к страданиям. И если человек, он не научился контролировать свои побуждения, своих чувств, то, естественно, это приводит его к разным проблемы. И вот это время камы, да, то есть кама, она дает возможность научиться правильно контролировать свои чувства и обрести умиротворение. Это одна из задач, то есть обрести умиротворение. Умиротворение, когда чувства удовлетворены, то есть мы их правильно задействовали, то человек получает умиротворение. И следующую возможность, то есть смотрите, с 25 лет он подготавливает себя к следующему этапу, то есть достижение мокши. Мокша, она связана с планетой Кету. То есть мокша – это что такое? Это духовное просветление, отречение от или отречение или освобождение от цикла рождения и смерти, достижение духовного мира. То есть когда человек выходит на следующий этап жизни. И Кету – это планета, которая отвечает за завершение каких-то этапов жизни. То есть, например, Кету – связано там выздоровление, может быть связано, да, завершение каких-то этапов жизни. И в данном случае кету включается в возрасте 48 лет. То есть, когда человек начинает задумываться о каких-то глубоких истинах этого мира. То есть, включается планета Кету. И это означает, что в это время человек начинает постепенно отходить от дел, и он обретает определенную духовную силу. И такой образ, то есть, ну, например, там, в славяно-арийской культуре, что такое старость? У нас старость, вот с чем у нас обычно ассоциируется старость? Олеся, как вы думаете?
Болезни, такое неприятное чувство бесполезности. Вот мне кажется, это очень сильно угнетает старичков наших, когда они чувствуют, что они уже обузой становятся. То есть, это неприятное ощущение.
Угу. То есть вы правы, да, мы часто видим просто людей, которые, ну, люди, которые уже в зрелом возрасте, мы видим не очень хороший образ. И подсознательно чувствуем, что как бы человек, он пытается замедлить искусственно, например, там, с помощью одежды, там, каких-то внешних признаков, что он не хочет показать, что он достиг этого возраста. И это, опять-таки, влияние ложного образа. На самом деле, старость означает что? Что это человек старость, да? То человек прожил 100 солнц и накопил мудрости настолько, что у него уже его разум начинает светиться. То есть он светится. В буквальном смысле вот этот нимб – это что? Это свечение тонкого тела разума.
Вот это так, интересные вы вещи говорите. Никак.
Представляете, такой образ, да? Uh-huh. То есть человек, и в ведической культуре говорится, что человек в наше время должен жить не менее 108 лет.
Вот так.
То есть 100 солнц, вот он прожил эпоху 100 солнц и достиг мудрости. И для чего он теперь? Какая его задача? Дальше работать, дальше нет. Это время, когда он должен помочь своим детям, своим внукам мудростью, да? То есть мудрый совет, подсказка. То есть он уже обрел определенный опыт жизни. И пришло время, это время сдачи экзамена. Потому что в это время карма сгущается, начинает влиять Сатурн очень сильно. Старость связана с Сатурном. А Сатурн, он воспитывает нас не как другие планеты. Он просто, говорят, почему бояться Сатурна? Там Сады-Сати. Потому что Сатурн, он приходит, и он не как Юпитер действует. Юпитер, он дает советы, подсказки, да, например. Сатурн, он просто приходит и реализует.
И бьет по голове.
Реализует. Да, и реализует. И
в это очень время реализовано. Угу.
То есть в это время, получается, человек, он сдает свой экзамен. И карма сгущается, вот все те неблагочестивые поступки, которые он совершал, например, да, там энергия насилия накопилась, каких-то качеств характера не очень благоприятных, она сгущается, и у человека мы видим, да, он как будто прибитый, да, в старости, говорит, ну, что он, жизнь его задавила, да, там, или он испытал там все тяготы жизни. Просто вот эта неблагочестивая карма, она сгущается, и человеку в буквальном смысле он чувствует, что тяжело жить, да. То есть и образ старости — это не мудрость, старослон, да, а это вот это вот, вот этот ложный образ, да, который у нас навязывается. И в некоторых культурах сохранилось правильное понимание, да, говорят там аксакалы, советы старейшин в некоторых культурах. О чем это говорит? О том, что вот это понимание, да, которое было присуще ведической культуре, у нас существовало, в языке сохранилось, оно имеет очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. И таким образом, следуя этим этапам цели в жизни человека, человек достигает конечных целей, глубоких целей его жизни. То есть он реализуется как человек. И еще одна цель, да, одна из, можно сказать, не основных целей, а арогья, да, то есть физическое и умственное здоровье. То есть свобода от беспокойств. Свобода от беспокойств – это тоже одна из целей, которая в джотише, и она, естественно, на каждом этапе жизни – это важная цель. То есть свобода от беспокойств достигается в том числе, как я уже говорил, правильным временем, да, то есть время, когда есть время свадьбы, когда есть время покупок каких-то вещей, зачатия ребенка. То есть все направлено на то, проходя вот эти все этапы, когда включаются те или иные планеты в работу, найти свой эволюционный путь в жизни. То есть сделать нашу жизнь более сатвичной, больше чистых, добродетельных качеств для того, чтобы развить их и раскрыть, для того, чтобы человек начал жить в соответствии с законами природы и помочь нашей душе идти по пути просветления к достижению окончательного освобождения духовного мира. И коррекционные меры, они помогают пройти по реке жизни легче, гармоничнее и мягче. То есть, смотрите, вот это знание, если уже юноша, да, и это знание, оно изучалось в раннем возрасте, то есть еще в ведической гурукуле. Люди уже знали о том, что есть такие-то этапы. И это как одна уже из коррекционных мер. Потому что когда у нас нет знания, да, то отсутствие знания – это влияние гуны невежества. Из-за незнания происходит очень много разных проблем в нашей культуре, в частности. И вот это знание, оно помогает пройти по пути жизни легче и совершеннее. То есть человек, например, он может получить там сильный ожог, да, по судьбе, либо лишь легкое покраснение, да, если он совершает какие-то действия, да, коррекционные меры, и он знает об этом, то у него судьба смягчается. Судьба таким образом смягчается. И астролог, когда он смотрит, он говорит, вот у вас там такое-то, такое-то может быть, да. И если человек, он начинает уже заранее к этому готовиться, да, то есть женщина, например, знает о своей дхарме и о том, что ей нужно в первую очередь реализовать, то ее судьба смягчается, даже если у нее много неблагоприятных каких-то, например, планеты стоят не очень благоприятно, или еще какие-то есть показатели. Таким образом, мы можем сильно смягчить влияние любой планеты, даже Сатурна. Даже Сатурна, когда идет там время Сады-Сати или еще какое-то. То есть таким образом происходит коррекция, изменение судьбы человека.
А вы можете рассказать из своего опыта? Вот вы же как-то принимали участие в изменении судьбы, можно сказать, человека, коррекции его жизни. Какие-то примеры вот, интересно услышать.
Ну, есть такое, например, то есть по судьбе, то есть смотрим, есть у человека, например, там, физическая травма, да, перелом там или еще что-то. То есть нужно, ну, были такие прецеденты, были такие события, то есть ребенок. И происходит, ребенок попадает в такую ситуацию, что он ломает руку, да, и вместо того, чтобы, ну как, тяжелая ситуация, он там, показатели неблагоприятные, да, по карте. Оказывается, что очень легкий перелом, и очень быстро он переносится, благодаря чему? Что родители, они начинают совершать коррекционные меры. То есть какие коррекционные меры? Они начинают, так как ребенок он имеет до определенного возраста, его карма, она связана с кармой родителей, скажем, до 7-9 лет, он вообще, его карма еще не включилась, и очень тесно связано взаимоотношения между родителями. Родители начинают анализировать взаимоотношения между собой, в результате, ну, то есть приходит к определенным осознанию, пониманию своих поступков, что, почему ребенок получил такую травму. И очень быстро происходит исцеление. Да? То есть перелом легкий, удивительно быстро срастается, ошибки и так далее. А хотя по судьбе могло быть, естественно, хуже, потому что показатели были не очень благоприятны.
Вот. Хорошо, спасибо.
То есть вот такая ситуация. И, ну, я уже приводил примеры, ну, то есть коррекционные, разные коррекционные меры, когда по судьбе чуть ли не потеря жизни, да, человек использовал определенные коррекционные методы, в частности, вот Олег Геннадьевич, например, подбирались камни, да, то есть человек попал в аварию, камни были разрушены, камни ставились на определенные планеты, а человек остался жив. То есть реальный случай, который...
Камни какие, для тех, кто не знает?
Камни,
какие?
Суицы? Камни...
Да-да-да, какие камни? Ой, опять что-то мы перестали вас слышать. Наверное, какая-то секретная информация сейчас от Дениса должна была и зайти, и мы перестали его слышать. Но я вот знаю, что камни там драгоценные или полудрагоценные подбирают. То есть сейчас нам подробнее Денис еще уточнит.
Алло?
Все это. Да, алло, Денис, да. Мы снова вас
камни,
слышим.
Камни подбирались на Сатурн. На Сатурн подбирались камни, и человек... попал в аварию, и они разрушились, да, то есть получили трещины. О чем это говорит? Что удар судьбы, он был смягчен. Он был смягчен. То есть был определенный удар судьбы. И по судьбе, ну, как человеку были положены, да, вот эти... он изменил, таким образом изменил влияние неблагоприятных факторов в своей судьбе.
А вот интересно, какие камни с Сатурном связаны? Как для примера?
Ну, с Сатурном связаны, например, сапфиры, да, синие сапфиры.
Синий – это цвет Сатурна.
Да, синий цвет – это цвет Сатурна. То есть, смотрите, камни, они передают цвета планет. Они связаны с определенными энергиями. И синие камни, они связаны с Сатурном, да, влияние Сатурна. То есть разные камни по тем вибрациям, да, вибрации той или иной планеты, они соответствуют тому или иному камню. И есть камни, которые сочетают в себя. Есть сине-зеленые камни, например. Тут влияние Сатурна и Меркурия. И если делается правильный подбор, то, естественно, это влияет на судьбу и здоровье человека. То есть мы можем помочь человеку таким образом, как физически, так и психически.
Вот вы знаете, я сейчас у вас спросила, какие камни связаны с Сатурном и помогают бороться с негативным влиянием этой планеты. И подумала, что сейчас наши слушатели просто побегут все искать какие-то синие темные камни и надевать их непонятно куда, чтобы как-то избежать катастроф. Так вообще можно делать?
Ну, вообще нет. Камни очень индивидуально подбираются. И вот Олег Геннадьевич, он, например, в Индии камни, они дешевые, их можно легко и достать, и астрологи рекомендуют разные камни. И можно видеть, что многих людей очень сильно перегружает это. Почему? Потому что камни подбираются индивидуально. Если камень не подходит, да, по каким-то параметрам, то он может, наоборот, усилить какое-то неблагоприятное влияние. То есть человека там, например, физический симптом усиливается, там головная боль, какая-то тяжесть или психическое беспокойство. То есть, тем более камни Сатурна. То есть с ними нужно быть очень осторожным. То есть, конечно, методы, когда человек, он может, например, камень посмотреть, как он подходит ему или нет, по ощущениям. Но это требуется, во-первых, определенные навыки и умение почувствовать это, да, то есть оно развивается не сразу. То есть для этого нужен определенный опыт.
Давайте еще вот уточню, это все-таки камни должны быть драгоценные, полудрагоценные или просто любые камушки синего цвета в случае с Сатурном?
Нет. камни должны быть драгоценные или полудрагоценные, то есть благородные камни, сатвичные.
Почему я слышала, что в таких камнях душа есть, что это как живое существо.
В любых камнях есть, то есть камни, они живые, да, камни живые, просто недрагоценные камни, да, которые используются там в каких-то
которые масло. Мы просто пинаем по улице здесь.
Нет, мы говорим о камнях, которые не просто порода, да? Порода, говорят, камни, вот которые. Есть в породе так называемые кристаллы, да? Когда там растут кристаллы, какая-то форма, да? То есть эта форма жизни поселяется в породе. То есть не просто порода, а именно определенного типа. То есть кристаллы. Кристаллы имеют свойства, присущие живым существам. Они растут, развиваются, размножаются. И бывают камни, то есть вот эти вот кристаллы, бывают просто недрагоценные, да, или низкосортные. То есть почему они относятся к низкосортным? Они, если мы их подбираем, то они очень грубые вибрации несут. И раньше такой подбор велся, пробовались, да, разные эксперименты проводились, то они очень быстро перегружают организм человека. Чем же более сатвичный, благородный камень, тем у него вибрации более тонкие, гармоничные. И, соответственно, он влияет на здоровье и судьбу человека более мягко. Именно так, как нужно. То есть подбираются благородные камни, да, драгоценные, полудрагоценные, для того, чтобы дать гармоничный эффект. Более сатвичный, более благостный. Наша задача — привести психику и физическое тело человека в более сатвичное состояние.
Хорошо, и вот пока мы далеко не отошли от темы драгоценных камней и коррекции с помощью их, Никита, наш слушатель, спрашивает, зачитываю, как пришло письмо, скажите, пожалуйста, на что нужно опираться при выборе камней и как нужно носить камни, как предметы украшения, то есть браслеты, кольца и прочее?
Ну, вообще, эта тема отдельного занятия. У нас будет по коррекционным мерам, да, мани, да, то есть подбор мани, коррекционная мера использования драгоценных и полудрагоценных камней как коррекционная мера. Но я вкратце скажу так, что с любыми драгоценными, полудрагоценными камнями нужно быть очень осторожным. Почему? Потому что это, скажем так, очень сильное влияние на психику и здоровье человека. Поэтому без профессионального подбора надо быть очень внимательным, да, то есть если вы одеваете какие-то камни, кольца куда-то, да, особенно на зоны, обычно одевают на зоны сильного влияния, да, то есть это, например, там шея, уши, это какие-то фаланги тех или иных пальцев. Это означает, что мы оказываем сильное влияние на организм. Если эти камни живые, да, потому что многие камни сейчас не живые, то есть они обработаны там гамма-излучением, нагреты и еще как-то. То есть если эти камни живые, то они будут оказывать на вас влияние. Вы почувствуете изменение своего состояния. Если вы правильно одели камни, то есть, например, камни Сатурна носятся на фаланге, которая связана с Сатурном. Если вы носите на другой фаланге, то это означает, что вы дисгармонию, дисбаланс создаете. Если вы правильно их одели, то вы почувствуете изменение своего состояния. Ну, в любом случае почувствуете. Но если вы правильно одели, то должны быть признаки увеличения гуны благости. То есть, как вы думаете, какие признаки гуны благости? Олеся, как вы думаете?
А вот о признаках гуны благости наши слушатели уже знают из прямых эфиров, которые у нас по понедельникам проходили. Мы разбирали очень детально все гуны материальной природы. В этом нам помогал Вячеслав Махов. Ну, гуны благости. Гуны благости — это, как я уже сегодня говорила, это все, что правильное, доброе, полезное. Ну, все самые хорошие слова сюда относятся.
Смотрите, есть физические и психические признаки. То есть физически легкость в теле, свежесть, желание жить, желание действовать, либо наоборот, умиротворение, расслабление, да, если есть какие-то напряжения, уменьшение болевых синдромов. То есть это признаки чего? Что гуна страсти и невежества уменьшается, а гуна благости увеличивается. А психически означает что? Ясность ума, умиротворение наступает, такое нега, да, некое состояние, когда...
Жизнь хороша и жить хорошо, такое состояние.
Память улучшается, улучшается общее самочувствие. То есть, если человек не спал, то у него нормализуется сон. Если он чувствовал слабость, у него возникает бодрость. И мы, в частности, вот в клинике Торсунова, да, проводились эксперименты, к нам не так давно приезжала исследовательская группа из онкоцентра омского, и исследовали научными приборами, да, тепловизор есть такой прибор, делали такие исследования, и смотрим, человеку одеваются камни правильно, у него улучшается микроциркуляция крови, то есть сознательно это сделать очень трудно, потому что эти вещи, там, выделение желудочного сока, это относится к той части нервной системы, которая не контролируется сознательными импульсами головного мозга. То есть мы видим на тепловизоре, что происходит изменение микроциркуляции крови. У человека меняется его состояние, хотя он... Даже внешне он говорит, вроде бы ничего не меняется. Одеваем камни неправильно. Некоторые, вплоть до того, что падают в обморок, настолько чувствительны, что мы видим, что микроциркуляция крови ухудшается. То есть, о чем это говорит? Что если камни подобраны правильно, да, по той схеме, которая требуется, да, именно те, которые нужны, то они могут оказывать очень сильное влияние. Это, ну, для врачей это было как бы интересно, да, это интересно. Это какая-то новая методика, да, то есть мы видим, что есть влияние. Мы видим, что есть влияние. То есть приборы фиксируют. Как это объяснить с точки зрения обычной науки, думают, да, как это объяснить, как. Но мы видим, что есть влияние, есть работа. И увеличение гуны благости, то есть, смотрите, микроциркуляция крови улучшается. О чем это говорит? О том, что произошли сначала изменения на тонком уровне, в тонком теле, а потом эти изменения производят на изменения на физическом уровне. Потому что химически или как-то там рефлекторно, вроде бы, камни никак не взаимодействуют. Они больше влияют на тонкое тело ума. Тонкое тело ума контролирует все наши органы и системы. Оно связано с каждым органом, да, с каждым качеством нашего характера. И мы видим, что происходит влияние. Ну, я думаю, что наука, как бы постепенно наука меняется. Люди, врачи уже интересуются, да, они... Есть у нас прогрессивное направление, да, которое работает в таком ключе, и налицо изменения.
Мне вот тут подсказывают, я как упомянула, что у нас проходили эфиры по понедельникам о гунах материальной природы с Алексеем Маховым, которого я назвала Вячеслав. Да, простите, он действительно Алексей, но он Алексей Вячеславович, поэтому вот таким образом я немножко ошиблась. Но это от темы немножко мы отошли. Знаете, Денис, я вот вспомнила из своего личного опыта такой пример внешнего даже воздействие влияния камней на нас. И как-то моей подруге подарили янтарное ожерелье. Как только она его одела, ну, не знаю, может быть, несколько минут носила, сразу же в месте, где находилось это ожерелье, появилось покраснение, какой-то зуд, неприятное ощущение. Она просто, конечно же, сняла это украшение. Но я это украшение одела, она мне его отдала, и у меня такого совершенно не было. Это значит, ну, вот на разных людей совершенно по-разному может один и тот же камень влиять.
Да, потому что есть индивидуальная совместимость. Тот камень, который не подходит одному человеку, может подходить другому человеку, потому что каждый человек, его психика, его сознание, его физическое тело находится в разных гунах, да, разная сила планет, то есть разное качество и сила планет. И каждый камень тоже имеет свою статическую природу, то есть свое качество и силу той или иной планеты. Чем более сатвичный камень, чем он более сильный, и если он совпадает, то есть попадает в резонанс с вами, то он либо усиливает благоприятное влияние, да, либо он диссонанс создает, да? То есть вы, как вот ваша подруга, да, возник диссонанс. Угу. То есть усилились неблагоприятные влияния. Неблагоприятное влияние этого камня.
Хорошо, спасибо. Еще у нас Максим из Киева интересуется, а разве это не попытка нечестным способом выйти из-под влияния кармы, планет и так далее? Ведь Бог и Вселенная не просто так дают человеку аварии, болезни и страдания. И выходить из-под этого нужно, работая над собой, аскезами и хорошими действиями, а не просто навесить на себя камней. Что вы об этом думаете?
Я согласен с этим, то есть, смотрите, но, пример, то есть человек попадает в реанимацию, и мы говорим, это у него по карме, по судьбе, давайте мы ничего не будем ему делать, зачем мы ему колем, он по судьбе заслужил страдания, болезни, пусть страдает, пусть болеет. Это правильно?
Это жестоко звучит, честно говоря.
Это звучит, это очень близко, аналогично к тому, что те же самые камни. То есть, смотрите, человек испытывает психическое или физическое страдание. И если мы можем ему помочь, то есть, смотрите, от этого страдания придет ли ему понимать, то есть, может ли он выполнять свои функции как человек? Ему он испытывает сильную боль, психическую или физическую, и он не понимает, как из этого выйти. Ему вот у него одна цель – выйти из этой боли, да, с этим. Если человек умирает в таком состоянии, то считается, что это очень неблагоприятное состояние сознания. То есть наша задача – хотя бы вывести его из этого состояния. И это, можно сказать, есть реанимация физическая, есть реанимация, такая реанимация, да, то есть когда мы, то есть камни, они дают кредит, но никто не отменял ответственность за наши поступки. Понимаете? Просто они помогают нам преодолеть это легче, более мягче, менее... То есть мы своего рода получаем некий кредит, да? Конечно, если мы продолжаем действовать... не меняем свой характер, не меняем свою судьбу, не задумываемся над этим поступком, продолжаем так же действовать, судьба найдет, как даже, как сказать, даже камни не помогут. Да? Через какое-то время влияние камней будет преодолено. То есть благочестие камней будет преодолено. То есть либо с камнями что-то случится, либо камни, то есть сила судьбы станет сильнее благочестия камней. Они просто перестанут влиять. Потому что невозможно бесконечно долго, да, заниматься какой-то разрушительной деятельностью. Карма, она накапливается, через какое-то время она просто преодолеет это благочестие. То есть можно сравнить это с благочестием антибиотиков. То есть человек пьет антибиотики, они какое-то время ему помогают, но если он продолжает создавать среду для развития инфекций, да, для развития каких-то патологических процессов, то через какое-то время антибиотики становятся резистентными, то есть устойчивость к ним появляется. То же самое можно сказать здесь. То есть это способ облегчить наше страдание, облегчить наше психическое состояние. Для чего? Для чего? Поэтому в центре, например, люди, которые подбирают камни, есть обязательное требование, это слушание лекций, занятия какими-то, то есть предварительные. Есть лекции, которые даются, да, тем людям, которые камни носят. Это дать понимание того, что это лишь облегчение, вам, да, дается облегчение, но нужно всегда помнить о конечных целях человеческой жизни, да, о том, для чего вы сюда пришли, какие у вас задачи в этой жизни. Если человек, то есть человеку дается возможность задуматься, понимаете, задуматься, и мы даем ему ответственность. Хочешь, ты ведешь себя так, да, то есть начинаешь работать над собой. Не хочешь, ты несешь ответственность. Это твой выбор. И мы не гарантируем то, что камни, как палочка-выручалочка, да, будут постоянно смягчать все эти удары судьбы.
Да, я согласна, что в какой-то момент обязательно нужно принимать какие-то коррекционные методы. Точно так же, как в какой-то момент нам необходимо обращаться к врачу. Вот я на собственном опыте буквально несколько дней назад пережила ушную боль, и, честно говоря, в этот момент я ни о чем таком благостном, возвышенном думать не могла, кроме того, как же все-таки избавиться от этой боли. И как-то прогрессировать, наверное, именно в тот момент я вряд ли бы смогла, если бы эту боль не устранили. И, соответственно, не было бы, если бы я вовремя не пошла к врачу, то не было бы сейчас этих прямых эфиров, дорогие уважаемые слушатели. А на эту неделю у нас назначено целых 5 эфиров. Несколько тысяч человек получат много важной и полезной информации. Так что польза есть, конечно, во всех этих коррекционных методах. Так, у нас остается несколько минут до окончания нашего эфира, и хочется мне задать еще один вопрос, передавая вопрос Юлии вам, Денис. Как понять и принять свою дхарму, пишет Юлия, я маму, сыну 1 годик и 7 месяцев. Для меня тяжело сидеть дома с ребенком, особенно стало тяжело после 10 месяцев. Много гнева на ребенка. Иногда я на него кричу, даже хлопаю, потом мне очень стыдно перед ним, перед собой тоже. Я же делаю ему такие тяжелые самскары. Читаю священные писания, мантры, слушаю лекции, много психологических книг. Помогает, но ненадолго. Что делать? Посоветуете какие-то меры?
Угу. Ну, во-первых, первое, что может помочь, нужно принять, да, то есть принять эту ситуацию и... Что такое энергия гнева? Да, смотрите, энергия гнева означает, что, понятно, это связано и по карме тоже связано, да, то есть и с вами, и с ребенком. Но энергия гнева – это некая жизненная сила, которая вам дается. И если эта жизненная сила не задействована, да, то есть есть какая-то неудовлетворенность, раздражение, да, то есть непонимание чего-то, то она начинает реализовываться в виде энергии гнева. То есть это неправильное использование энергии жизни. То есть вы... что может помочь, да, в этой ситуации? Направить, например, эту жизненную энергию, да, потому что, ну, чтобы погневаться, нужно... чтобы было достаточно силы у женщины, да, если она слабая, там, обессиленная, то какой гнев там? Никакого гнева не может быть. Это означает, что много жизненной силы, но она неправильно расходуется, то есть не гармоничное использование этой силы. Эта сила вам дается для чего? Для служения ребенку. В данном случае она связана с ребенком, да, то есть могут помочь прогулки, контакт с прохладной водой снимает это избыточное состояние. Это какие-то совместные мероприятия с ребенком, да, то есть встречи мам, например. То есть конкретное служение, да, то есть задействовать себя в конкретном каком-то служении, да, то есть это может быть, я так понимаю, что у вас есть муж, да, то есть это может быть много такой силы, либо мы ее в гнев тратим, либо мы ее тратим на помощь своим близким, да, близким, друзьям, окружающему миру, то есть вы, есть эта сила, да, идем что-то делаем, то есть выполняем какие-то действия. Действия по изменению своей судьбы, своего характера. То есть это физические, психические действия. И когда человек занят, да, то есть у него очень много служения в жизни, то ему некогда гневаться, некогда проявлять какие-то качества характера. Потому что он, у него есть постоянно что делать. У него постоянно есть туда, куда можно использовать эту силу. Понимаете? А когда эта сила не задействована, она копится в нижних центрах, и она может реализовываться по-разному. То есть сила нереализованная, сила, которая дается нам на изменение наших качеств характера, на реализацию каких-то жизненных планов, целей, задач. В данном случае эта сила, она... Возможно, она идет от ребенка, да, то есть на то, чтобы помочь ребенку, да, то есть это сила, которая по судьбе. Родителям дается кредит. Когда приходит ребенок, то может меняться состояние, благосостояние семьи, эмоциональное состояние. Почему? Потому что включается энергия кармы ребенка, она влияет как на отца, так и на мать. И в данном случае... Просто нужно разбираться, да, то есть нужно подумать, чем я создаю, что хорошего мне дает эта ситуация, да, для чего я проявляю гнев, и как я могу по-другому реагировать на эти ситуации. То есть это очень глубокая тема и серьезная. Но вкратце я сказал, что может помочь, да, то есть какие действия.
Вы знаете, а вот наши часы говорят мне о том, что пора мне уже реагировать на ситуацию, которую подсказывает время. Наш эфир, к сожалению, уже подошел к своему завершению, даже задержались мы сегодня достаточно, но было очень интересно. Было очень интересно, и предыдущие эфиры, я напомню, с Денисом у нас проходили по четвергам какое-то время назад. Так оно и будет, уважаемые слушатели, это только сегодня исключение. Сегодня во вторник мы вышли в эфир, но так получилось на этой неделе. А в этот четверг, я напомню, вас ждет прямой эфир с Василием Рюриковичем Тушкиным. Кто знает этого человека, наверняка хотят задать ему какой-то вопрос. Пожалуйста, с 9 утра по Москве начнется этот эфир. А пока же я благодарю Дениса, который был с нами, и надеюсь, что в следующий четверг, уже на следующей неделе, мы продолжим нашу беседу. Денис, спасибо вам еще раз.
Да, конечно, Олеся, спасибо. Спасибо вам, спасибо, дорогие радиослушатели. Я желаю вам счастья, хорошего дня.
Вам того же. До свидания.
До свидания.